Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1287-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в прошлый раз начали читать 19 главу Откровения Иоанна Богослова. Мы с вами подошли ко второму стиху. И перед нами эта замечательная глава, в которой мы видим бракосочетание Агнца и Церкви. И, кстати, мы ведь как раз и идем на это бракосочетание. Мы там с вами будем. И дальше нам представлен брачный пир Агнца. Мы увидим второе пришествие Иисуса Христа на землю. Но до этого мы с вами споем, хотя бы виртуально, «Аллилуйя». Одно провозглашение «Аллилуйя» у нас уже было в прошлый раз. А сейчас будет еще два, в стихах со 2 по 4. И давайте прочитаем эти стихи вместе. «Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую блудницу, которая растлила землю любодейством Своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее. И вторично сказали «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!» Вот здесь перед нами третье провозглашение «Аллилуйя». Собственно, мы видели с вами и второе, и третье только что. И обратите внимание, среди всех Божьих судов и по окончанию судов, те, кто находится в небесах и имеет совершенное знание и понимание, они могут сказать, что Божьи суды справедливы и праведны. И если вы не считаете Божьи дела и Божьи суды справедливыми, то это, собственно говоря, ваша проблема, а не Божья. Это значит, что ваше понимание и ваше мышление неполны. Кстати, и мое тоже мышление неполно. Я в этом признаюсь. Я иногда задаюсь вопросом: «Господи, зачем?» Но потом я вспоминаю вот эти слова о том, что истинны, справедливы, праведны Божьи суды. Итак, Бог праведен и справедлив во всем. И он был справедлив и праведен, когда осудил вот эту великую блудницу. И знаете, что здесь интересно? Ведь, как мы с вами читали, отступническую церковь погубил Антихрист вместе с царями земными. И при этом сказано, что ее осудил сам Бог. Да, Бог использует инструменты, использует средства. И он даже дьявола может использовать, чтобы достигать своих целей. Вот, собственно, такая ситуация у нас здесь и происходит. И да, эта лжецерковь должна была быть уничтожена, и она будет уничтожена, потому что она была виновна в том, что делала подлинных христиан мучениками. Она, эта блудница, многих умертвила. И вот здесь мы с вами видим упоминание 24 старцев как представителей церкви. Это происходит перед бракосочетанием Агнца. И это картина церкви в небесах. Церковь в небесах воспоет «Аллилуйя». И даже дважды воспоет. Почему? Потому что пока самозванец Антихрист остается на земле, и пока блудница остается на земле, никакого брака в небесах быть не может. То есть сначала решается вопрос об антицеркви, и тогда уже открывается путь для венчания, а также и для брачного пира Агнца. И я считаю, что бракосочетание или венчание Агнца и церкви происходит в небесах примерно в середине периода Великой Скорби, который происходит на земле. И мы видим, что разрушение лжецеркви, блудницы, стала отмщением за кровь всех мучеников. Вы ведь помните, что верующим запрещено мстить за себя, хотя некоторые и пытаются этим заниматься. Но как только мы начинаем мстить за себя, мы тем самым оставляем путь веры. Потому что в послании к римлянам, 12 глава, 19 стих, не случайно написано: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь». Бог сам позаботится об этом для вас. Если мы отдаем отмщение Богу, то совершенное против нас никому не сходит с рук. Отмщение принадлежит Ему. Это Его, Божье дело. И здесь Бог как раз и совершает справедливость над этой отступнической системой. И вот 24 старца. И они впервые поют «Аллилуйя». И, кстати, вот это также последний случай, когда упоминаются старцы. Потому что в следующий раз это уже будет церковь. То есть не представители только, но вся церковь, невеста Христова, соединившаяся с Ним. Надеюсь, мы успеем дойти до этих стихов уже сегодня. И дальше мы читаем стихи 5 и 6. И здесь мы в заключительный, уже четвертый раз, поем «Аллилуйя». «И голос от престола исшел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие!» И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». И когда Бог воцаряется, самое время петь «Аллилуйя». Призыв приходит непосредственно от престола. Это хвала Богу, потому что Господь Иисус Христос готовится взять в свои руки управление этим миром. И это подлинно «Аллилуйя». И я считаю, вот это самая глубокая песня хвалы и поклонения, которую мы видели в Божьем Слове. И мы можем здесь вспомнить тот завет, который Бог заключил с Давидом. Он обещал восставить на престоле Давида того, кто будет править миром. Но пока этот обещанный не придет, будут войны и военные слухи, и будет процветать грех. Однако, когда он придет, он совершит суд. И да, он придет на землю. Но прежде чем это свершится, будет еще и бракосочетание в небесах. И давайте мы о нем сейчас прочитаем. И, кстати, мы ведь тоже будем там присутствовать, будем в нем активно участвовать. Давайте прочитаем 7 и 8 стихи 19 главы Откровения Иоанна Богослова. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Вот это самое поразительное, что когда-либо произойдет с церковью, с верующими людьми. Церковь всех времен и народов, церковь тела Христова, все от Пятидесятницы до Восхищения Церкви предстанут как невеста перед Христом в браке. И брак этот совершается на небесах. И да, это небесная сцена. Именно поэтому, кстати, апостол Павел пишет о браке верующих людей. И когда он говорит в послании к Ефесянам 5 глава об отношениях в семье, он имеет в виду тех, кто исполнен Святым Духом. То есть исполняйтесь Духом, и вот что из этого будет проистекать. Невозможно создать христианскую семью, иметь христианский дом, если и муж, и жена не будут исполнены Духом Святым. И вообще говоря, невозможно даже понять, что такое подлинная любовь в браке, если и муж, и жена не являются верующими людьми, исполненными Духом Святым. И давайте прочитаем, не торопясь, послание к Ефесянам, 5 глава, 27 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот это картина отношений Христа и церкви. Мы сегодня живем во времена так называемой сексуальной свободы. И то, что я сейчас скажу, некоторым покажется узколобым консерватизмом. Но я все-таки это скажу. Наше современное поколение очень много знает о сексе и физиологии. Но вот я часто задаю себе вопрос. А что знают эти люди о любви? Как же они не понимают подлинный смысл того, что мужчина любит женщину и женщина любит мужчину? Эти молодые люди могут прочитать длинную лекцию о физиологии или даже психологии интимных отношений. Они вам презентации подготовят, видео сделают. Но почему же они не знают, что такое подлинная, настоящая любовь? Кстати, это относится и к многим христианам тоже. Мужья дорогие, помните, как в первый раз в день свадьбы вы посмотрели на вашу возлюбленную, невесту, которая стала вашей женой? Какой же это был трепетный момент? Ну а жены, вы помните, как впервые увидели вот этого молодого человека, который многим казался невзрачным, даже недотепой каким-то? Но вы полюбили его, и он стал вашим женихом, а потом и вашим мужем. Вы можете вспомнить, какой трепетный это был момент? Вот этот момент и стал картиной, предвестником того времени, когда Христос привлечет, приведет нас к себе, очищенных, без пятна и порока. И вот именно поэтому даже в сегодняшние дни, во времена так называемой сексуальной свободы, мы с вами призваны приносить чистоту в наш брак. Господи, помилуй тех, кто женится или выходит замуж, просто чтобы жениться или выйти замуж. Господи, помилуй и останови также тех, кто пытается найти кого-нибудь, кого угодно, лишь бы не одному.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот перед нами величественная картина Христа и Церкви. И в тот день они будут соединены. Кстати, это ведь только Церковь. Помните, как интересно говорил Иоанн Креститель? И это записано в Евангелии от Иоанна, 3 глава. «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться». Видите, как Иоанн Креститель фактически называет себя только другом жениха и говорит также, что ему, Иоанну Крестителю, должно умоляться, а Иисусу возрастать. Ну а Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. И вы помните, что сказал Он в Своей великой первосвященнической молитве в Евангелии от Иоанна, 17 глава, стихи с 23 по 26. «Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». И знаете, что получается? Вот именно тогда, в то время, которое описано в Откровении 19 глава, мы впервые по-настоящему узнаем Христа. Но я хочу обратить ваше внимание еще на один момент. Здесь написано, что весон или свадебное платье, подвенечное платье церкви – это праведность святых. И вот это нам с вами трудно принять, потому что в нашей собственной праведности нам совершенно невозможно предстать перед Христом. Апостол Павел пишет: «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Понимаете, по вере мы можем доверять Христу не только в прощении грехов, но и в том, что Его праведность дана нам. Но почему же тогда апостол Иоанн говорит, что брачные одежды, подвенечное платье, весон – это праведность святых? Дело в том, что свадебное платье надевают лишь один раз. Мы будем одеты в праведность Христа. Но ведь в Библии говорится также и про судилище Христово. Да, так оно и есть. Однако мы, верующие люди, предстанем перед судилищем Христовым не для того, чтобы Он рассудил нашу жизнь и решил, давать нам спасение или не давать. Нет, это будет совершенно другой вопрос. Там речь будет идти о наградах для верующих людей. На протяжении всей истории христианства верующие люди совершали праведные дела, которые как раз и станут украшением свадебного платья невесты. Но вот у меня к вам вопрос. А что вы лично делаете, чтобы украсить свадебное платье невесты Христовой? Что вы делаете сегодня для Господа? Апостол Павел пишет в 1 послании к Коринфянам, 3 глава, 12 стих. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня». Так вот, добрые дела, те, которые останутся, не сгорят, это и есть одежда, подвенечное платье церкви. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Это послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Но после свадьбы подвенечный наряд снимают. И мы с вами уже видели, что старцы возложили свои короны к ногам Агнца, провозглашая, что лишь Он достоин. Понимаете, церковь ведь будет открывать Его, а не свою славу. В послании к Ефесянам, 2 глава, 7 стих, не случайно ведь сказано: «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». И обратите, пожалуйста, внимание на слово «явить», то есть «показать», «открыть». Это будет явлено, показано, открыто через нас, некогда грешников, которые будут в небесах лишь по Его милости, потому что мы принадлежим Ему. Понимаете, отношения Христа и Церкви невероятно близки. Они уникальны. Нет больше ничего подобного. Они сладки. И нет другого творения в Божьей Вселенной, которое имело бы такое единение со Христом, которое когда-то будет доступно нам. И теперь читаем 9 и 10 стихи 19 главы Откровения Иоанна Богослова. «И сказал мне ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне: смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». А теперь послушайте внимательно. Бракосочетание Агнца и Церкви происходит в небесах. Однако брачный пир происходит здесь, на земле. И картина этого брачного пира изображена в Евангелии от Матфея, 25 глава, стихи с 1 по 11. Это притча о 10 девах. Понятно же, что девы эти не невеста, потому что невеста у него только одна, и это церковь. Ну а 10 дев ожидают возвращения жениха с невестой уже после венчания. Жених и невеста должны вернуться на землю для брачного пира, не только для того, чтобы судить землю, но и для пира. И вот эти 10 дев ожидали того, чтобы участвовать в этом пире. И еще одно изображение этой сцены мы находим в 44-м псалме. Христос явится как царь, и с ним царица. И мы здесь читаем: «Дочери царей между почетными у тебя, стала царица одесной у тебя в офирском золоте». И я думаю, что вот эта царица, о которой говорится здесь, это прообраз церкви. Кстати, при этом присутствуют также и гости, читаем несколько ниже. «И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое». Так что, я полагаю, брачный пир будет здесь, на земле. И Израиль, и язычники, которые войдут в тысячелетнее царство, будут приглашенными гостями на этом пире. Ну а свадебный пир – это, как я понимаю, и есть тысячелетнее царство. Кстати, на Востоке брачные пиры были долгими. И тут целых 1000 лет. Самый долгий. Дело в том, что в конце тысячелетия церковь все еще описывается как невеста на брачном пире. Представьте себе медовый месяц длиной в 1000 лет. Но, друзья мои, это лишь начало. Какая же радость! Какой восторг! И ангел ставит печать Божью на всю эту сцену. Сии суть истинные слова Божии. И вот Иоанн, который был призван записывать эту сцену, почувствовал побуждение поклониться вестнику, ангелу. Однако ангел его остановил, удержал, потому что ангел – только творение, а поклоняться следует лишь Богу. Какое же это обличение в сторону сатаны, антихриста и лжепророка, так желавших, чтобы им поклонялись. И таких желающих сегодня тоже немало. И вот теперь мы переходим к возвращению Христа. Да, царь грядет, но грядет он только после тех событий, о которых мы читали. Он выведет из мира свою церковь, и будет время великой скорби, и будет брак церкви со Христом, и церковь будет невестой. Она уже и церковью-то здесь не называется, а именно невестой Христовой. И невеста придет на землю вместе с царем. И здесь, на земле, будет их брачный пир. И я думаю, это и будет тысячелетнее царство. Что же за пир? Что за медовый месяц? Что за славный день перед нами? Только бы нам не приковывать свой взгляд к болоту этого мира. Только бы нам смотреть в вечность, рассуждать, помышлять о вышнем, о горнем. Итак, перед нами возвращение Христа как царя царей, Господа господствующих. И я очень хочу сейчас прочитать эту завораживающую сцену. Прочитаем 11 и 12 стихи. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Вечный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Вот я сейчас просто прочитал эти стихи, и у меня мурашки. Какая же это славная сцена. Царь грядет в свое время, после всех тех событий, о которых мы с вами уже читали и говорили. Перед нами великое событие, вершина, к которой все в этом мире движется прямо сейчас. И контраст с его первым пришествием буквально поражает. Да, друзья, какой же это контраст? Мы с вами об этом будем говорить уже в следующий раз. И мы это увидим в Священном Писании, если Господь за это время не придет за своей церковью. Ну, а если придет, то, знаете, я совсем не против. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.